Действительно ли войска Башара Асада при поддержке Минобороны России готовят в сентябре очень масштабное наступление на Идлиб?
Да, это известно, что подготовка давно ведется. На Идлибский фронт переброшены фактически все боеспособные соединения с юга Сирии. Это и дивизия «Тигр», и другие подразделения. И туда активно перебрасываются даже соединения из региона Дейр-эз-Зора, да, с востока Сирии, в том числе различные прошиитские, проиранские формирования. То есть идет концентрация сил режима по периметру так называемой зоны деэскалации Идлиб. Туда же пытаются привлечь даже так называемых примиренных, да, повстанцев с юга Сирии. Конечно, попытки эти недостаточно успешные, но тем не менее будут пытаться там задействовать фактически все, что можно. И, естественно, для Башара Асада это вопрос принципиальный. То есть от того, как будет развиваться операция в Идлибе, можно сказать, будет зависеть, да, его уже окончательная победа в гражданской войне в Сирии, так как с курдами, да, по всей видимости, ему так или иначе договориться удастся.
Против кого именно Асад и Москва намерены вести боевые действия? Потому что в кремлевских СМИ этот район вообще называют не больше, не меньше, чем идлибским гадюшником, в котором очень много смешанных разнородных сил, сражающихся и с Асадом, и его ненавидящих, и даже друг с другом.
По большому счету силы там в настоящий момент только две. Условно их можно разделить на более радикальные группировки, хотя они не объединены в отдельную структуру, но между ними существуют достаточно тесные связи. Это, естественно, Хаят Тахрир аш-Шам, ну, то есть это бывшая Нусра, это Исламская партия Туркестана, и это Хурас-ад-Дин, это филиал Аль-Каида в Сирии. Да, вот эти три группировки. Ну, если они даже не взаимодействуют так с друг с другом, но тем не менее представляют вот такой радикальный спектр. То есть, естественно, самая сильная из них — это Хаят Тахрир аш-Шам. Две другие, они находятся, скажем так, в ее тени. То есть туркестанская партия это взаимодействует с Хаят Тахрир аш-Шам, состоящей из уйгуров, которые контролируют город Джисар-Шугур. А Хурас-ад-Дин, она пока что не приобрела значительного влияния. Да, это вот отколовшиеся от Нусры сторонники продолжения, скажем так, действий под эгидой Аль-Каида. И вторая структура – это, конечно, Сирийский фронт национального освобождения, куда входят большинство, да, практически все фракции умеренной оппозиции, который был создан не так давно и который окончательно, да, приобрел нынешнюю конфигурацию после того, как туда вошла крупнейшая оппозиционная фракция в Идлибе — Джабхат Тахрир ас-Сури. В эту же фракцию входит Ахрар аш-Шам, да, и Нур-ад-Дин аз-Зинки. Вот эти две группировки вначале сформировали Джабхат Тахрир ас-Сури, а затем вот уже присоединились к фронту национального освобождения Сирии, тем самым фактически закончив полное объединение вот фракции умеренной оппозиции, по-арабски его называют. Джабхат аль-Ватани аль-Тахрир, он ставит как бы или рассматривает возможность дальнейшей, да, интеграции уже в сирийскую национальную армию, то есть в силы, которые будут полностью уже подчинены сирийскому временному правительству, да, действующему с территории Турции. Такие там две группировки, и кто из них сильнее сейчас? Конечно, можно сказать, что это умеренная позиция, она после некоторых событий, начала этого даже в большей степени года, до апреля месяца, когда шли бои между еще вот Джабхат Тахрир ас-Сури и, соответственно, Хаят Тахрир аш-Шам, то Хаят Тахрир аш-Шам позиции много потерял, да, и, соответственно, влияние в итоге было несколько подорвано, хотя сам город Идлиб по-прежнему находится в руках Хаят Тахрир аш-Шам. То есть, естественно, если мы будем говорить о том, против кого направлена будет военная операция России и ее союзников, то это будет как против Хаят Тахрир аш-Шам, так и против умеренной оппозиции. Потому что в данном случае, как это было всегда раньше, особого различия там не делали. Соответственно, если проводилась операция против Хаят Тахрир аш-Шам, то точно так же велись операции против фракции умеренной оппозиции. Чтобы подойти к Идлибу, надо пройти через территории, опять же, контролируемые фракциями сирийской умеренной оппозиции.
При этом Сергей Шойгу только что заявил, что российские военные ведут переговоры с лидерами повстанцев и еще с вождями некоторых племен в Идлибе. Ну зачем это Москве, если однозначно она уверена в победе, как и официальный Дамаск?
Во-первых, им такой уверенности в победе, как на юге Сирии, нету, потому что здесь, во-первых, сами группировки более, конечно, боеспособные, да, которые оппозиционные фракции, которые там действуют. Сил там значительно больше, до 100 тысяч человек, да, на юге было только, скажем, 25-30, то есть как минимум в три раза 100 тысяч, и они гораздо лучше оснащены. И, соответственно, лучше подготовлены и лучше мотивированы. Все предыдущие операции, в которых удавалось добиться успеха Асаду и его союзникам, они были во многом связаны с позицией Турции, которая фактически оказывала необходимое воздействие на оппозиционные фракции с тем, чтобы они оставляли те или иные территории силам режима. В обмен на это Турция получала какие-то свои преференции, как-то возможность проведения операции в Африне. Сейчас же мы такого не видим, что Турции есть что-то предложить. Пока что ей предложить как бы нечего, по большому счету. Если Турция реально будет оказывать поддержку оппозиционным фракциям и не оставит их, по какие-то будут осуществляться поставки, пусть даже боеприпасов, то это уже серьезным образом усложнит задачу по взятию под контроль хотя бы части этого региона, так называемого Большого Идлиба. Соответственно, Россия хотела бы, они прямо говорят об этом, в том числе посол России в Сирии, чтобы события в Идлибе развивались по сценарию Южной Сирии. То есть это, чтобы шел процесс примирения, да, вот фракции оппозиционных с Асадом. Хотя, конечно, как уже повторю, на севере Сирии это сделать будет гораздо сложнее.
Переговоры в Стамбуле, намеченные на 7 сентября, сорвались. Это напрямую связано с подготовкой наступления?
Думаю, да. Потому что если, например, приедут туда представители стран Евросоюза, да, таких как Германия, Франция, о чем-то договорятся, и тут же, да, после их отъезда из, условно говоря, Стамбула начинается военная операция, то это может быть воспринято, что фактически эти страны дали карт-бланш на проведение такой вот военной операции. Им нужны гарантии, что они подключились именно к мирному процессу в той или иной форме, а не стали пособниками или, пусть и молчаливыми, какой-то, да, военной операции в Идлибе, которая может привести, опять же, к новой волне беженцев и к разрушениям гражданской инфраструктуры самой Сирии.
Кремль еще к тому же обвиняет США и другие страны НАТО в подготовке якобы новой провокации с применением химического оружия, после которого Запад получит повод вновь нанести по силам Асада массированный ракетный удар по схожему сценарию, как это было в апреле этого года после химатаки в Восточной Гуте.
Ситуация, конечно, очень запутанная. И фактически здесь мы видим такой замкнутый круг, да, и неизвестно, кто здесь занимается больше провокациями, хотя, конечно, здесь гарантии какие-то давать нельзя, что одна сторона абсолютно чиста, а другая нет, здесь это может быть с любой стороны, но, тем не менее, мотивы есть по применению химического оружия у всех сторон. И, ну, в данном случае я останавливаюсь именно на стороне, да, режима Асада. Для того, чтобы провести операцию в Идлибе, Асаду нужны какие-то вот веские причины. Как известно, были переговоры по этому поводу Путина с Эрдоганом, в том числе и в ЮАР, и потом в Астане этот процесс обсуждались, и вроде как бы, да, вот Россия согласилась с позицией Турции, что и Лаврентьев говорил, что в операции в Идлибе не будет, да, но там же есть еще Асад и Иран, которые постоянно вот давят на эту тему, да, вообще руководство этой операции находится у России, то есть они все-таки так или иначе связаны, да, все эти три страны, третьи, так называемый тройственный союз. Поэтому ищутся какие-то попытки для того, чтобы вот операцию в Идлибе все-таки начать, да, под любым предлогом. Соответственно, предлог того, что Нусра, да, там готовит склады с химическими боеприпасами, готовы проводить различные какие-то провокации, или даже их вроде бы как проведет, да, если это случится, то это весьма весомый повод, да, для того, чтобы начать подобную операцию в Идлибе, да, невзирая на какие-то там договоренности с Турцией перед этим, то есть наличие химического оружия. Соответственно, проблема тут еще в том, что акция Соединенных Штатов и их союзников, громко названная, да, в наших СМИ, тройственной агрессией против Сирии, она убедила Башара Асада, что в этих томагавках ничего страшного нет, и то, что, в принципе, можно и в дальнейшем пользоваться подобными провокациями, да, применять себе химическое оружие, когда это надо, получать свою порцию там томагавков по абсолютно покинутым каким-то объектам, неким неиспользуемым, которые не причиняют какого-либо серьезного вреда ни военному потенциалу Асада, ни экономическому, ни другому. Поэтому Асада в данном случае ничего не останавливает, а вот эти удары по Асаду, которые вот последние были, да, они лишь наоборот, фактически показывает, что он может и в дальнейшем играть со собственным химическим оружием. То есть фактически, наоборот, это открыло для него, да, вот эти двери. Типовые меры, против которые применялись против Асада, они, конечно, лишь его фактически провоцируют на те или иные действия и говорят о том, что он может оказываться в безнаказанности. И публикация списков погибших за стенках сирийцев – это еще один показатель, да, что он себя чувствует в полной безопасности в Сирии, а терять какое-то свое лицо, свой имидж, его уже смысла нет, так как он уже потерян уже полностью, и его восстановить не удастся.
Россия все-таки в этой связи перебрасывает дополнительные силы в Сирию, причем большая составляющая усиления воинского контингента – это силы ПВО, и при этом обвиняет напрямую уже и США в том, что они подводят свои эсминцы и в Средиземное море, и в Персидский залив, и в том, что эти пресловутые белые каски якобы при помощи британских спецслужб готовят вот эту провокацию. Все это звучит очень-очень агрессивно. Вы сами как сейчас на этом этапе оцениваете вот уровень напряженности ситуации, что это выльется в нечто гораздо более такое масштабное и опасное, чем просто наступление сил Асада на Идлиб? Уже с возможностью прямым столкновением, потому что случайности никто не отменял военных и американских, и российских.
В данном случае все может быть, особенно с учетом непредсказуемости американского лидера. Но в данном случае угроза, конечно, меньше, чем это было на юге Сирии, так как Идлиб – это территория, за которую, скажем, отвечает Турция. А у Турции отношения с Соединенными Штатами в настоящий момент тоже недостаточно хорошие. И, соответственно, Россия, скажем, здесь в большей степени нагнетает обстановку и перебрасывает туда-то как раз не силы ПВО в большей степени, а перебрасывает туда два фрегата, мне кажется, адмирал Эссен и адмирал Григорович, которые якобы, да, вот на фоне противостояния возможному американскому удару, но эти фрегаты, да, основное их вооружение – это ракеты «Калибр», которые как раз могут быть использованы вот для наступления на Идлиб. То есть эта тема по поводу применения химического оружия была, как я уже говорил, как раз вот, может быть, и была запущена с тем, чтобы именно инициировать операцию против Идлиба, да, найдя вот такой соответствующий повод важный, да, как наличие химического оружия у Нусры. И, соответственно, вот уже два фрегата, да, под этим делом, якобы для противодействия американской угрозы, а в действительности эти фрегаты нацелены именно на ударах по наземным целям, да, ракетами «Калибр», они как раз уже туда перебрасываются. То есть здесь такая идет игра. Естественно, американцы, если будет применено химическое оружие, и уже об этом уже идет разговор, так же, как и оппозиция, думают, что Асад действительно его сможет применить и вот свалить это все, как они говорят, что это вот сделали белые каски вместе с Нусрой. Соответственно, Соединенные Штаты будут готовы применить тоже свои крылатые ракеты и еще нанести какой-либо удар. Но пока что Асад-то думает, да, и, соответственно, его союзник, что это все будет в тех же рамках, как было и раньше. Но, как я говорил, в данном случае нельзя исключать того, что все-таки, да, Трамп пойдет на более жесткие, да, какие-то шаги. Поэтому, конечно, угроза определенная эскалации, в том числе между Россией и США из-за Сирии, она всегда существует, пока там находятся и американские базы на территории Сирии, и российское военное присутствие. Плюс нельзя забывать израильские факторы, иранские. Это может случиться в любой момент, и когда это меньше всего можно ожидать.
Ну, я с ужасом представляю себе ситуацию, при которой, ну, допустим, под удары американских крылатых ракет вдруг попадет какая-то российская база, военнослужащие, колонны и так далее.
Это, думаю, скорее всего, конечно, процент вероятности такого удара минимальный, я думаю. Американцы вряд ли пойдут именно на удар по российским военным объектам, если, конечно, Россия не будет делать какие-либо действия, представляющие непосредственную угрозу вот американским кораблям в том числе. Да? Только в этом случае, я думаю, Соединенные Штаты будут готовы применить силу против российских каких-то военных объектов. И, соответственно, наоборот. Так американцы и российская сторона, конечно, будут стараться воздерживаться от каких-то взаимных действий, способных привести к такой эскалации.
Я говорил скорее о случайностях и о том, что если вдруг почему-то Минобороны разместит, ну, вот даже, может быть, очень микроскопические контингенты своих военнослужащих, как зонтик для прикрытия всех важных объектов Асада и вокруг Идлиба, и еще где-то.
Вот это да, конечно, если в таком случае российские военнослужащие попадут под удар, то это может быть прецедентом для ответных, да, каких-то мер. Но опять же здесь, насколько это реакция будет молниеносной, либо она все-таки должно быть об этом принято решение на самом высоком уровне. Тут, конечно, я не думаю, что сами военные будут непосредственно отвечать вот на те или иные угрозы, если даже какие-то российские военнослужащие пострадают. Здесь все-таки решение должно приниматься уже в Кремле, и, соответственно, там будет какой-то обязательный телефонный разговор по горячей линии или что-нибудь в этом роде. Да. То есть все-таки говорить о том, что удар будет ответный сразу же, или то есть без какой-то политической подготовки, тут тоже, конечно, вряд ли приходится.